словно уже много лет ежегодно слушали эти препирательства и не видели им конца. Люси опомнилась первой. Сказала себе: «Да ну, ерунда. Кто угодно имеет право неудачно пошутить». А вслух предложила: «Идемте, времени мало, а я хочу показать еще кучу всего». Особого энтузиазма ее предложение у скисших экскурсантов не вызвало. Но и возражать не стали. Уже хорошо. Двор с картинками был на улице Содо, но вышли из него почему-то в переулок, освещенный всего парой очень тусклых мертвенно-голубых фонарей, с таким раздолбанным тротуаром, словно его специально вспахали под посадку озимых драконьих зубов. Впрочем, в тот момент переулок не вызвал у Люси тревоги. Наоборот, показался знакомым, как будто она буквально вчера здесь в последний раз проходила. Видела этот длинный приземистый дом с вывеской конторы нотариуса, магазином женского эротического белья и пивной, серую панельную пятиэтажку советских времен с гнилыми зубами разрушающихся балконов, заколоченную будку сапожника, закрытый киоск с элитными, как гласила вывеска, чебуреками, ржавый до полной утраты изначального цвета «Москвич» без колес, переградивший пол тротуара, шеренгу мусорных баков поодаль, обычная обстановка. При вокзальном районе везде примерно так. Напротив пивной грузный нетрезвый мужчина в вязаной куртке, синих спортивных рейтузах и кроличьей шапке медленно кружился на одном месте вокруг своей оси, примерно как дервиши Мивлеви, только заметно пошатываясь, напряженно и сосредоточенно, как выученный урок, повторяя «твою мать», словно брань помогала ему устоять на ногах. «Твою мать», зачем-то повторила за ним голубоглазая Агня, и обеими руками вцепилась в мужнин рукав. Тот поморщился, словно от зубной боли, и с плохо скрываемым раздражением спросил: «Экскурсия закончилась? Можно идти? Я пиво выпить хочу». «Пиво», — эхом откликнулся Ганс. «Пиво сейчас бы, да». «Ну так пошли, вроде открыто», — предложил ему Митя и добавил небрежно, как сплюнул: «Там недорого должно быть». Люси лихорадочно соображала, как спасти хотя бы финал внезапно сдохшей экскурсии. Собиралась сказать, что неподалеку есть одно легендарное место, тоже вполне демократичное, в смысле недорогое, зато с совершенно удивительной историей и отличным крафтовым пивом, так что можно завершить экскурсию именно там. Но вместо этого почему-то произнесла каким-то чужим, высоким, почти писклявым голосом: «Если вам стало скучно, идите, конечно. Извините, что вас сюда затащило. Плохая оказалась идея. Закончить экскурсию в привокзальном районе. Сама не знаю, что на меня нашло». Говорила, а сама чуть не плакала. Ей сейчас было стыдно и тошно, в первую очередь от себя, от малохольного бреда, которым уже полтора часа зачем-то забивала головы взрослым, образованным людям. Еще и деньги взяла за эту халтуру, как за настоящую работу. Господи, ну кто так делает? Совсем берега потеряла. Сама во всем виновата. Сама. И от переулка ей было тошно, и от дурацкого уродливого района, застроенного бараками, почти сплошь заселенного, постепенно спивающимися стариками, и от всего города в целом. Почему я вообще до сих пор здесь живу? Истерически убеждаю себя и других, будто мне это нравится, натужно романтизирую нашу тоскливую провинциальную нищету. С изумлением спрашивала себя Люси, словно опомнилась после долгого тяжкого сна, внезапно оказавшегося ее жизнью, которой, в сущности, совсем немного осталось. Столько лет потеряла. Их не вернуть. «Почему я не уехала из этой дыры, пока была помоложе?» — с горечью думала Люся. «Даже не попыталась отсюда вырваться. С другой стороны, а куда? Кому я нужна со своим гуманитарным дипломом? Только сезонные ягоды на плантациях собирать. Так до смерти и буду тут маяться». Нищая романтическая идиотка. Без семьи, без детей, без нормальной профессии. Философский факультет провинциального университета — это в наше время даже не смешно. И эти будут сидеть здесь до смерти. Куда им выбраться из болота? Они еще старше. Всем в лучшем случае под полтинник, а то и за. Поздно что-то менять, — думала Люси, с брезгливым сочувствием разглядывая своих клиентов. Скучных, неопрятных, бедно одетых людей, ставших невольными жертвами ее позорной попытки конвертировать в деньги свой бессмысленный лекторский треп.
«Разделено царство твое, и дано медианам и персам!»
— внезапно выкрикнул нетрезвый дервиш.
так истолковал загадочную фразу «Мене, мене, текель упарсин», внезапно появившуюся на стене во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона пророк Даниил. Вот и значение слов. «Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Упарсин, разделено царство твое и дано медянам и персам».
«Мене, мене, текел упарсин», автоматически процитировала Люси, сама не понимая зачем. «Видимо, чтобы блеснуть книжной эрудицией. Самое время, да». «Чем поясничать, лучше деньги верните», мрачно сказала голубоглазая Агне. «Дети последние с дуру потратили на этот ваш ночной тур по привокзальным помойкам. Сделали нам подарочек. Уж порадовали так порадовали. А сами теперь до конца месяца голодные будут сидеть». Люси неопределенно пожала плечами, но про себя подумала. «Хрен вам деньги. Я на вас 2 часа потратила. Перевод прошел как подарок. Никто ничего не докажет. Ну и все». И тогда крашеная идиотка зачем-то завопила, как припадочная. «Все не так!» От ее истошного крика мир съежился и словно бы остановился. Стал похож на убогую фанерную декорацию. Даже ветер стих. Кроме ветхих строений и мусора, здесь сейчас не было ничего. Ни голосов, ни автомобилей, ни прохожих. Только пьянчуга в кроличьей шапке. Но и он больше не крутился и не бронился. Застыл на месте в какой-то неестественной, скособоченной позе, словно из него внезапно вынули аккумулятор. Не шевелился, молчал. «Все не так», — подумала Люся, наблюдая, как неприятный пухлый мужчина с кукольными голубыми глазами медленно палец за пальцем отцепляет от своего рукава на маникюренную костлявую лапку жены. «Все не так», — снова и снова повторяла она про себя, мучительно, напряженно, не размышляя даже, а ощупывая эту короткую фразу, как слепое лицо незнакомца. В чем ее смысл? «Все не так, и я не такая», — уже вполне спокойно сказала крашеная. «И все остальное тоже не такое, точно вам говорю. Я здесь рядом живу, я знаю этот район, он мой самый любимый, даже с виду совершенно другой. И вы не такие», — она обернулась к голубоглазой паре. «Я же помню, как вы держались за руки и как друг на друга смотрели. Даже завидно стало. На меня так никто никогда не смотрел, потому что я всегда была страшная. А что не настолько тупая, как остальные тёлки, так за это не любят». Дёрнулась, как от пощёчины. Перебила сама себя. «Вот опять я что-то не то чувствую, думаю и говорю. Но на самом деле я не такая. Ещё совсем недавно точно не такая была». Она безнадёжно махнула рукой и неожиданно заключила. «Это какой-то яд. То ли был в вине, то ли просто в воздухе. Мы все умираем, наверное. Может, хорошо. Лучше уж умереть, чем превратиться в такую... в такое... в то, во что я сейчас превращаюсь. Уже почти превратилась, но еще больше превращусь, если не умру». «Дура, мы уже умерли!» — воскликнула Агне и разрыдалась, громко, горько и одновременно требовательно, как младенец, твердо усвоивший, что на плач обязательно прибегут спасать. Митя, поколебавшись, приобнял плачущую жену за талию и погладил ее по голове. От этого Люсе стало гораздо легче, как будто это ее погладили, или она сама кого-то погладила, родного и очень любимого. Удивительный эффект. «По крайней мере, пить здесь пиво точно не надо», — вдруг сказал музыкант. «Пошли отсюда. В городе есть места и получше». «Да все везде одинаковые, только цены разные. В центре с надбавкой за понты», — возразил Митя, но как-то неуверенно. Таким тоном обычно возражают, когда хотят, чтобы кто-нибудь переубедил. «Все не так», — снова подумала Люся и наконец-то осознала смысл этих слов. И вдруг сообразила, на что это на самом деле похоже. Когда оказываешься на этой стороне, тоже вот так мгновенно меняешься. Становишься кем-то совершенно другим. Причем только потом, уже задним числом, осознаешь эти изменения. А в момент превращения, кажется, ничего особенного не происходит. Всегда примерно такой и была. В теле необычайная легкость, похожая на смех от приятной щекотки. В голове веселые странные мысли, вроде твои, но все-таки не совсем. И настроение там сразу становится такое особенное, неповторимое. Дело даже не в том, что оно лучше обычного. Лучше, хуже, вообще не разговор. Дома тоже бывают и радость, и вдохновение, и влюбленность, и ликование, и восторг. просто они проявляются и переживаются совершенно иначе. Принципиально иной, фундаментально отличный набор чувств. В общем, все очень похоже, один в один. Только на этой стороне направление вектора изменений, условно говоря, устремляется вверх,